«Врата молитвы». Это книга Давида Шимшина Пинкуса. Вот, это выдающийся человек нашего поколения, это практически наш современник. Вот, и как бы он, это книга его жизни. Это книга его жизни, книга, которая даже до наших дней поднимает многих людей, действительно пробуждает к молитве и делает это удивительным образом. Человек действительно посвятил душу свою этой книге и сделал это очень достойно, очень достойно. Вот. Теперь.
Я смотрю, она есть на Толдоте, может, я
она должна быть на Толдоте,
части...
потому что, правильно, потому что Толдот ее выпускали. Вот, поэтому...
А, все.
Вот. Так вот, там на странице 62... Я хотел прочитать абзац один из него, взять его как отправную точку как бы нашего сегодняшнего занятия. Теперь, значит, сказано на 62-й странице. Есть еще один важный закон, о котором многие не осведомлены должным образом. Сказано в трактате «Брахот». Сказал Раби Элиэзер, у того, кто превращает свою молитву в постоянную, она перестает быть мольбой. Что это означает? Сказал Раби Яков бар Иди от имени Раби Ошая, это о том, для кого молитва подобна тяжкому грузу. А мудрецы говорят, это о том, кто не произносит ее с мольбой. Оба эти мнения приняты в качестве закона в Шулхан Арухе. Принято на закон. И то, и другое мнение. Описано в законе. Да, цитируется параграф 98-й. Следует молиться, умоляя Всевышнего, как поступает нищий, стоящий на пороге дома богача. Также следует молиться, не торопясь, чтобы молитва не выглядела грузом, от которого человек хочет избавиться. Дальше указано то, что написано в Мишне Бруре. Так. Как груз, комментирует, означает, что даже если человек говорит с мольбой, но не обдумывает, что сказать, как это делает человек, который пришел к царю просить необходимое ему, а молится по обязанности. Это неправильно. То есть его груз – это обязанность молиться, и смысл его молитвы – выполнять эту обязанность. Дальше пишет автор, уже почитаем участок, чтобы это обсудить это. И нужно очень остерегаться этого. Но в любом случае, постфактум, если он не произносил молитву с мольбой, не нужно молиться заново. Здесь он приводит в том числе Биур Аллаха, это часть Мишне Брура, которая занимается анализом, более глубоким анализом, как бы сказано, не просто выведение закона, этого оглашения закона, а именно анализом как бы проблематики того или иного логического вопроса. Насколько человек должен остерегаться этого? Ведь есть законоучители, которые обязывают в таком случае молиться заново. То есть, представляете, когда человек не молился с мольбой, то есть как нищий, который стоит перед вратами богача, либо не думал о словах молитвы, которые он произносит, не отдавал отчет как бы, о том, что он произносит, то есть законоучители, которые говорят, что он должен заново молиться. Мишна Брура в итоге говорит, что не нужно молиться заново. То есть он принимает все-таки, не принимается это мнение на закон, но поскольку есть заключители, которые это говорят, что нужно заново молиться, мы видим, какой вес имеют эти два момента. Молиться, как нищий, стоящий перед богачом, и давать отчет по словам, которые мы с вами произносим в молитве. Так. В конце Биур Аллаха сказано, что несмотря на то, что по данному устрожающему мнению требуется молиться заново, это касается исключительно закона, обязывающего произнести слова, осознавая их. Этот закон касается только первого благословения в Амиде. Так что если он первого благословения в Амиде действительно говорил не осознавая, так, тогда действительно есть обязанность заново молиться. Так, но здесь указывают в конце, что, однако, согласно практической Аллахе, мы не молимся заново и при отсутствии застроя прямо благословения. То есть там уже это отдельный вопрос, что это принято на закон, что если он первый раз не сказал обдумав, то есть опасность, что и во втором тоже не скажет не обдумав, и поэтому получается, что он дважды сказал благословение, имя Творца упомянул, и это все было впустую, и тогда он только навлекает на себя больше гнев. Поэтому это на закон в итоге принято, что даже в таком случае, по мнению Рамо, по крайней мере, ашкеназского учителя, не нужно повторять заново первое благословение. То. Теперь, касаясь нашей с вами темы, здесь как бы... Ну, я уже действительно прочитаю слова Рава Пинкуса, который пишет по этому поводу, потому что он очень хорошо об этом говорит, мы с вами это уже обсудим. Самое страшное, я продолжаю на 64-й странице. Самое страшное, что согласно этим мнениям, существует вероятность, что многие из нас никогда в жизни не выполняли заповедь молитвы. Ведь мы приходим молиться лишь по обязанности. В любом случае, это прекрасное ощущение молитвы, приступить к ней не только потому, что это обязанность, а и потому, что у человека есть какая-то просьба к Всевышнему. Тот, кто приучит себя к этому, увидит свет и качество его молитвы полностью изменится. Посмотрите, какие сильные слова сказаны. Тот, кто приучит себя к этому, то есть к тому, чтобы молиться, как, потому что у человека есть о чем молиться, ему действительно что-то нужно, ему действительно что-то нужно. И делать это обдуманно, тот приучит себя к этому, увидит свет, и качество его молитвы полностью изменится. Это золотые слова, потому что я подтверждаю это на своей практике молитвы, что так оно и есть, так оно и есть. Человек стоит в молитве. Давайте начнем с этого. Человек стоит в молитве и говорит про благословение, что Всевышний излечил. Да? Излечи нас Всевышний. Так, молитва – одно из просьб, которые мы спрашиваем. Три молитвы. Так? Вот. Мы с вами прекрасно знаем, как бы, что человек подвержен, к сожалению, как бы многим превратностям, и в том числе в плане здоровья своего. Так? И насколько это как бы указано одним из поэтов, да, что сосуд непрочный. К сожалению, сосуд непрочный. Вот. И сколь важно нам, чтобы Всевышний проявил к нам милосердие в плане нашего здоровья. Так? И здоровья наших близких. Так? И здесь человек, безусловно, ему это все близко. Просить об этом по-настоящему, как нищий, который просит у ворот богача. Потому что действительно, мы осознаем с вами, как люди верующие, насколько шатко положение человека в плане своего здоровья, насколько она зависима от благоволения Творца и от его милосердия. И поэтому каждый раз просить об этом, это очень актуально. Это очень-очень актуально. Вот. И здесь человеку легко, с легкостью, он может себя настроить на должный лад, не говорить это автоматически, а с должным настроем. Так, это очень легко сделать. Очень легко сделать. Нужно совсем чуть-чуть напрячь воображение, да, чтобы осознать, что то, что у нас руки, ноги двигаются, мы являемся просто миллионерами. Я недавно делал подсчет со своим одним из своих детей. Вот. На самом деле, как бы то, что у нас есть руки, ноги, голова и уши на месте, и пальцы на месте. Вот, насколько это ценная вещь. У одного из моего родственника на производстве был там очень как бы неудачный момент, и у него часть пальца на руке, он парил с токсином, чтобы это просто это уже срезало часть пальца. Довольно как бы это из трех частей пальца, это только один это участок был это срезан. Вот. И тогда это было, я не знаю, лет 25 назад, может быть. Вот. Был, безусловно, подан иск в суд на производство по этому поводу. потому что там было связано с самим станком, на котором, мне кажется, он работал. В итоге он, мне кажется, получил за это компенсацию. Я не помню сейчас точно, но, условно говоря, 10 тысяч шекелей. Может быть, это было 20 тысяч шекелей за вот этот вот один участок пальца. Вот, иногда мы стали делать с моим ребенком как бы подсчет, а сколько бы заплатили бы за ладонь. Потом перешли на то, что есть не только ладонь, но есть другие части руки. Потом перешли на то, что есть две руки, потом две ноги. В общем, сумма денег возрастала невероятным образом, и дошло, что это много-много-много миллионов. Много-много миллионов получается. Вот ходит человек с руками-ногами, да, это просто много-много миллионов он несет с собой каждый раз. Вот, и эти самые миллионы нужно сохранять. Вот, и какой наш сейф? Это наше благословение, которое мы говорим перед Всевышним. Да, вещь очевидная, понятная, доступная нам. Не нужно далеко ходить. Немножко просто напросто на это выражение. Да, сколько люди готовы заплатить за операцию, когда у них что-то не в палатке, не про нас сказано, там с одним глазом что-то не так. Много-много тысяч денег. Так? Вот. А это все наличествует у меня. И это нужно только поддержать, чтобы Всевышний это продолжал проявлять ко мне милосердие и давать мне это самое здоровье в отношении каждого из органов, которые функционируют. Так, теперь, от этого благословения, как, взяв все как отправленную точку, которую мы понимаем, чтобы быть нищим, перейди на другие благословения и осознать, что они имеют не меньшую ценность, не меньшую важность для нас. Совершенно не меньшую. Совершенно не меньшую. Просто они, это менее очевидно, как бы и актуально каждый раз. И поэтому их актуальность нужно нам как бы немножко больше осознавать. Вот. Но это, как ни странно, это немного даже вопрос привычки. Приучить себя к тому, что вопрос об избавлении Иерусалима для меня это тоже является важной вещью. Мне, конечно, как человек, который живет в Иерусалиме, вот, и из окна синагоги, в которой я молюсь, даже видно какая, по крайней мере, часть старого города, условно видно, вот, относительно, не условно, а относительно видна. Вот, это, конечно, легче делать, нежели вам, находясь там, где вы находитесь, но ваше сердце, безусловно, оно тоже умеет смотреть и видеть. И когда мы молимся о избавлении Иерусалима, вот, это тоже может стать для нас близким. Вот, только нужно для этого, чтобы еще один раз, еще один раз, еще один раз наша молитва становилась более, скажем так, живой в отношении этого благословения. Развивая эту тему, укажу о том, что мы с вами все горюем на 9 Ава о Галуте, в котором находится еврейский народ, и в частности о разрушенном храме, который должен был бы стоять в Иерусалиме. Так, вот. И этот самый момент 9 Ава мы переносим на нашу молитву, которую мы молимся три раза в день, когда мы произносим благословение о Иерусалиме, либо произносим благословение об избавлении. Так, просто вот те ощущения, которые у нас были 9 Ава, которые они были живые, вот переносить их на эту самую молитву, она становится более живой. Она становится более живой. Барух ато Адонай Элохейнеха Олам Оисе Маасе Берешит. Я прошу прощения, я прервался, потому что у нас здесь молния. Это, это сверкнуло. И поэтому я прервался, чтобы сказать это благословение.
Неужто дождь идет? А?
Барух ато Адонай Элохейнеха Олам Шикоих Угуройсу Моле Олам. Да, не только это первый дождь, который должен, по крайней мере, молния и гром я слышу, вот, и поэтому я сказал эти два благословения. Вот, надеюсь, что и дождь тоже появится. Вот. Так вот, возвращаясь к нашей теме, я хотел вот этот момент сказать, то, что Рапинку здесь указывается, о том, что нужно приучать себя, что, по крайней мере, я не говорю сейчас по поводу того, что нужно осознавать, что мы произносим. Я говорю о той части, которая называется «как будто нищий стоит перед богачом». Ощутить себя о том, что это мой личный недостаток, как в отношении здоровья, и переносить это в дальнейшем, в том числе на Иерусалим, которого не хватает, чтобы это было стало более для нас понятным, так, нужно вспомнить те дни, когда мы горевали, допустим, о Иерусалиме, или горевали о том, что нет избавления еврейского народа, и еврейский народ находится в гонении как тогда, так и сейчас. Вот. Я думаю, тем, которые живут в Германии, это очень даже понятно. Тем, кто живут в Москве, мне кажется, не менее понятно. Это не нужно так далеко ходить, чтобы видеть, что еврейский народ находится в гонении. Даже если кто-то из евреев занимает какой-то высокий пост, это все равно положение не меняется. К сожалению, положение не меняется. Вот. И это не так далеко от нас. Конечно, более далеко, чем наше здоровье, но приближать это сам момент, чтобы он да, был для нас живым и актуальным, чтобы мы и в этом плане чувствовали себя как нищими, которые стоят перед вратами богача. Вот. Это вопрос практикования этой темы, чтобы она да, стала близко к нашему сердцу. Так, для облегчения этого я привел самые примеры, как в отношении 9 вала, где мы с вами сильно горюем по поводу галута, в котором находится еврейский народ. Так, теперь, по поводу второй части, то, что касается того, чтобы осознанно произносить слова молитвы. Здесь, я думаю, мне кажется, все молящиеся это знают, что это палка о двух концах. С одной стороны, когда мы внимательно и постепенно произносим слова молитвы, конечно, шансы, что мы подумаем и дадим отчет того, что мы произносим, он становится высоким. Но при этом ощущение того, что молитва подобна тяжкому грузу, она тоже возрастает. Правильно? Я думаю, что этот момент он знаком молящимся, да? Молитва, которую мы произносим быстро, она не является такой обузой, как молитва, которую мы произносим это медленно, с чувством, с расстановкой. Так, более того, нередко бывает, что когда человек молится медленно, то его мысли гораздо быстрее начинают улетать в сторону. Да? Вроде бы хотел вздумчиво произносить слова молитвы, и он чувствует, что он уже там, думает о совсем совсем других вещах. Он каждый раз себя возвращает на молитву, но шансы, что он уйдет в сторону, довольно много. К тому же, когда он уставший, может вообще произойти такое, что медленная молитва, она вообще его может... Он даже не будет помнить, в какой молитве благословение сейчас находится. Закончил это благословение, закончил благословение. Так? Вот. Поэтому это, так сказать, палка о двух концах. Правильно или неправильно вдумчиво произносить. Каждый человек должен это принять в расчет, в каком состоянии он находится. Уставший, насколько он уставший, насколько у него сейчас голова занята какими-то там волнующими вопросами, ему трудно сосредоточиться на молитве, наоборот, у него сейчас это очень хороший как бы, настрой молитвы. Допустим, я знаю как бы самого себя о том, что молитва, которую я произношу в конце поста, это молитва, которая имеет шанс быть очень продуманной, и очень не просто продуманной, а именно от души, он очень высокий, потому что как бы уже тело, оно уже не давлеет, не превалирует так сильно над душой, потому что как бы, уже ощущение вот этого вот, как бы независимости от тела, она возрастает постом, хотя, конечно, как бы желудок может кричить, что я хочу кушать, вот, но тем не менее, как бы в основном, как бы душа, она уже не так сильно зависит от тела, и поэтому гораздо больше можно раскрыть сердце, как бы молитвы. Это я каждый раз, когда заканчивается пост, это последняя молитва перед постом, это завершение поста, она очень как бы открывает сердце, по крайней мере, по моей практике. Не знаю, насколько это у вас происходит, но я вижу это очень сильно. Вот и тогда действительно время как раз использовать. Сейчас как раз самое время использовать молитву. либо когда человек был в каком-то душевном потрясении, молитва его может быть очень высока. Вот, как я помню, привели в Ешиву, после того, как мы проучили трактат, связанный, в частности, с заколом животного, то привели овцу, чтобы на практике продемонстрировать, как бы, как идет как бы, процесс. Вот. Увидеть это своими глазами, один раз увидеть не то, что самое, то, что 100 раз услышать. Вот. И когда я делаю это самое кошерное закол животного, вот, и после этого как бы, там его это обсуждали, как бы, вот, какие части органов, как они находятся, что мы, да? То есть вся практика той теории, которую мы учили в трактате, вот, то у меня было такое шокирующее состояние. Вот я видел живое существо, и вот оно уже сейчас сделали ему закол. Это я после этого пошел на вечернюю молитву молиться. И я тогда очень четко стал понимать, что такое было, когда евреи приносили в храм жертвоприношение, насколько они чувствовали связь о том, что я должен быть на его месте. Это была молитва совсем другого уровня, как бы, после этого. Именно из-за этого потрясения, которым я был. Так? И у людей есть как бы, такие моменты, моменты, где они чем-то были потрясены. Не обязательно прям настолько шокированы, но какое-то волнение, которое это вызвало, это, может быть, даже волнение вызвано было каким-то, не знаю, там, где-то они там что-то слушали. Неважно, как бы. Но направить это в молитву. Придумал один пример из Торы, который у нас указано, что сказано, что когда Йосеф наконец встретился со своим отцом после 20-летнего перерыва, так, 20 лет они были в разлуке друг с другом, вот, то Йосеф упал просто на плечи отца и плакал. И там пишет Раши, что при этом Яакова Вину, алав шалом, он читал Криат Шма. Да, казалось бы, как бы время, когда твой сын как бы так рад тебя видеть, он столько как бы пережил, он сейчас уплачен твоим, и ты, безусловно, испытываешь такое же как бы ощущение, да, сколько, как ты переживал то, что твой сын погиб, и его уже нет, и не мог смириться с этой мыслью. Это все это мысли, которые были у Яакова Вину, потому что он были годами, 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 много-много-много лет, он не мог никак смириться с этой мыслью. И вот наступил этот самый счастливый момент, что он делает, он полностью направляет это, чтобы сказать «Шма Исруэль, Ашем Элокей, Ашем Эхад». Взять полностью все эти события, соединить, видеть в этом руку Творца, который все это вела по своему великому провидению. Всю эту эмоциональность, которую, переживание, которое есть у отца, он все это направил в этот момент. Представляете, какой у него был Криат Шма? Это был Криат Шма на очень-очень высоком уровне. Очень-очень высоком уровне. Я уже не говорю как бы о той глубинной части, которая в этом есть. Вот, но само по себе, как бы, насколько, с каким глубоким ощущением, единением с этим самым событием, он все это как будто взял, все эти переживания, он все вернул Творцу, да, признавая, превозглашая его единство, его провидение. Потому что все находилось и находится, и будет находиться под контролем у Творца. Ничто не ускользает от его ока. И все, это все рассчитано и подсчитано. Рассчитано и подсчитано. Так, вот. Поэтому эти моменты очень важно как бы использовать как будто, знаете, как будто, не знаю, как бы как топливо для того, чтобы эта молитва стала молитвой осознанной, которую, как мы сейчас прочитали у Рава Пинкуса, молитвой как нищий, который находится перед богачом своим, да, эти моменты, чтобы молитва перестала быть, как мы сказали в самом начале, да, сказал Раби Элиэзер, у того, кто превращает свою молитву в постоянную, она перестает быть мольбой. Да, вот эта вот рутинность молитвы, она разбивается, когда человек запускает эти вот уголки своей души, которые на что-то реагируют как называется, ну, не апатично, не безразлично, что это человек, да, волнует, да, ему для него это актуально, и нужно это использовать и приводить это в молитву. Все эти моменты, эмоциональные моменты, которые у нас были в жизни, которые у нас каждый раз, когда мы вспоминаем, они нас волнуют, они не оставляют нас равнодушными, нужно как это брать это в молитву. Да? Представь себе человека, который нам дорог, что это, если ну, как бы нам понадобилось о нем просить. Насколько молитва надо была гораздо более обдуманной и продуманной и с мольбой. Насколько, потому что мы любим этого человека, и нам эта молитва о нем была бы для нас совершенно как бы другого качества. Это использовать, представить себе немножко напрячь воображение и привести эту молитву, это самое как бы это самое ощущение, которое у нас есть. Так? Вот. И приучая каждый раз заново в то же самое благословение, которое у меня есть, снова Иерусалим, снова Иерусалим, снова Иерусалим, снова представить себе эту картину, снова представить эту картину, заново это переживать. Я вас уверяю, это начинает как бы протачивать в нашем сердце как бы свои вот эти вот как бы новые каналы, которые каждый раз возвращаясь на них, они у нас становятся еще более живыми, еще более живыми. Вот. Конечно, это, безусловно, все время война с рутиной, но в то же время появляется как бы вот эта вот живая молитва, она у нас становится это все более, скажем так, актуальной для нас. То, это то, что я хотел сказать сегодня, наша встреча. Вот, если есть какие-то моменты, которые вы хотели указать, пожалуйста, я готов выслушать. Вот, если нет, то давайте завершим и встретимся до следующей встречи в среду.